Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире очередная передача «Медицинский городок». У нас вторая неделя Великого Поста. Мы все с вами знаем, что Великий Пост – это пост наиболее строгий, один из самых длительных постов. И, естественно, здесь требуется достаточно, в общем-то, в какой-то степени серьезная подготовка и грамотные знания в отношении некоторых состояний, чтобы не навредить. Все-таки с точки зрения современных знаний, какую полезную часть несет пост? Конечно, не хотелось бы уподобляться, может быть, какому-то упрощению поста, потому что мы с вами знаем, ведь это триединая составная часть и молитвы, и покаяния, и диета, и что-то отдельно вычленять нельзя, и во всех ситуациях, когда вопрос очень сложный в рамках продолжения поста или его соблюдения, самое главное, что мы помним, мы должны помнить, что все-таки важнейшим в посте является это все-таки духовная составляющая, забота о собственной душе и молитвы, и покаяния, и а диета является только лишь подкреплением каких-то вещей. Но вместе с тем, конечно же, и современная наука, она находит массу просто полезных составляющих во всех постах, в православном посте, и здесь в какой-то степени может быть одним из важных поддерживающих моментов для укрепления физического, для душевного укрепления важности этих мероприятий. И, конечно же, должны являться знания, которые показывают, насколько все-таки полезен пост для своего здоровья. Дело в том, что можно перечислить большой круг вообще полезных моментов, которые бы положительным образом сказывались на поддержании здоровья, профилактике огромного количества заболеваний. Достаточно начать с того, что вообще-то самой основной диетической проблемой современности является избыточная масса тела, ожирение, и это не секрет, значит, Россия, есть официальные совершенно данные, которые показывают, что среднестатистический россиянин за последние годы он существенно прибавляет в массе тела. В прошлом году были опубликованы данные, которые показывают, что где-то за 3 года среднестатистический россиянин прибавил от полукилограмма до килограмма, то есть нация продолжает в среднем даже прибавлять. Безусловно, здесь есть масса аспектов и аспекты, конечно же, несмотря на все трудности и сложности, в которых мы переживаем, и далека наша жизнь от идеала и совершенства, но те сложные времена, когда перестраивалась жизнь, они ушли в небытие, и все-таки наметилась какая-то определенная стабильность, она уже и есть, и доступность к продуктам стала намного проще. В связи с этим, конечно же, к сожалению, наслоение на факт отсутствия традиции питания, утерянные традиции соблюдения постов, они привели к тому, что сейчас в основном, конечно же, ну, если так можно выразиться, чревоугодие, оно не считается каким-то отдельным, может быть, неправильным моментом в нашей жизни, и многие не задумываются в отношении вообще как бы правильности питания и кушают все, что не, как говорится, все, что доступно, все, что хочется, все, что приятно и все, что можно. А это есть ситуация совершенно понятная и вредная, и если человека остановить и спросить, глядя ему в глаза, вообще-то, как ты питаешься, все с удовольствием скажут, что все-таки, наверное, я неправильно питаюсь. И, конечно же, здесь православная культура, она существенным образом помогает вернуться в лоно здорового питания и здоровых традиций поддержания собственного здоровья. Вслед за избыточной массой тела, которая является целиком и полностью отражением неправильности питания, это нужно принять и понять, очень малый процент болезней, вот как бы ни считали многие люди, значит, вот очень маленький процент избыточной массы тела, он связан с какими-то отдельными заболеваниями, скажем, с такими, как, значит, как эндокринные заболевания, как некоторые нарушения обмена. 90 с лишним процентов людей, у которых избыточная масса тела, это неправильный образ жизни. И как бы человек ни утверждал, что он правильно питается и практически ничего не ест, как бы человек ни утверждал, что он много двигается, он, в общем-то, заблуждается на самом деле. И при доскональном разборе этой ситуации становится совершенно очевидно и ясно, что человек просто не понимает, что он кушает, как много, и многие ситуации. Очень часто вот в качестве примера могу привести ситуацию, когда, ну вот это почему-то часто так в памяти у меня врезается ситуация, когда приходят учителя с избыточной массой тела, и начинаешь с ними разговаривать о проблемах здорового образа жизни, о том, что все-таки массу тела нужно сбавлять, и они всегда говорят, что так вроде я бы ничего не кушаю, то есть целый день на ногах, вот позволю себе 2-3 там бутерброда с сыром, не задумываясь на самом деле о том, что сыр – это продукт, который содержит в одном грамме практически порядка там 8-9 калорий, 100 грамм сыра – это уже 900 калорий, это практически половина суточной нормы. И плюс еще разные составляющие, допустим, они дают избыток энергии, который откладывается практически в виде жировой ткани. В связи с этим православные посты и каноны питания, они категорически просто являются идеальными для соблюдения вот оптимальной, идеальной массы тела. Все продукты, которые не рекомендуются во время поста, это мясо, значит, яйца, молоко, растительное масло. Это высококалорийные продукты, которые при избыточной массе тела любому человеку нужно ограничивать. При любом заболевании у человека вот, присутствие избыточной массы тела – это всегда дополнительный фактор риска прогрессирования заболевания. А если перечислять более подробно, такие состояния, как атеросклероз, который мы разбирали неоднократно и будем разбирать еще в предыдущих передачах, это состояние, которое связано с избыточным отложением холестерина, с развитием атеросклеротической бляшки, сужением сосуда и развитием повышения давления. Эта ситуация целиком и полностью связана с неправильным питанием и с употреблением животных жиров. Гипертоническая болезнь, которая развивается на фоне атеросклероза, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз сосудов нижних конечностей. Самые распространенные заболевания, которые на самом деле являются ведущими причинами по смертности и инвалидности среди всех болезней, это так называемые элементарно ассоциированные заболевания. Эти болезни практически наедают люди. И в этом плане, конечно же, пост и однодневные, значит, и многодневные – это всегда существенный вклад в ваше здоровье, то есть здесь уже рассматривая отдельно как составляющую вещей. Огромное количество заболеваний суставов, особенно формирующихся с возрастом, так называемых дегенеративных заболеваний, таких как артроз, болезни, которые также с высокой частотой связаны с избыточной массой тела, с неправильным питанием, употреблением в основном продуктов животного происхождения. Ну и особая категория болезней, о которых в последнее время говорится с особым вниманием, это онкологические заболевания, рак желудка, рак кишечника, рак предстательной железы, рак молочной железы, болезни, которые факторами риска которых является избыточная масса тела, неправильное питание, но об этом мы поговорим чуть позже. У нас первый звонок. Алло, мы вас слушаем.
Вот меня интересует конкретно вот беременные и кормящие женщины, мамы. Вот послабления эти для кого более важны, для малыша или для мамы, и в чем они вот выражаются, эти послабления? Это ведь, наверное, не так, что можно прям вообще все подряд есть. Вот я имею в виду, без чего вообще отказаться, от чего не следует отказываться. И вот можно ли это, может быть, витаминами какими-то заменить или еще чем-то? Вот в этом плане ответьте, пожалуйста. Спасибо.
Да, спасибо большое за вопрос. Вопрос действительно очень важный. Дело в том, что по традиционным канонам четко прописано, что действительно послабление во время поста возможно для беременных женщин, для кормящих женщин, для детей, для людей, исполняющих воинский долг, для путешественников и для больных. В общем-то, вот это такие прописанные, если так можно сказать, отдельные категории наших дорогих товарищей, сограждан, которые могут психологически спросить разрешение в отношении послабления поста. Что касается беременных, кормящих и детей, дело в том, что, если так говорить по природе, наверное, кормящая мама и ребенок – это единая составляющая в рамках, если говорить питания. И, естественно, здесь принципиальным является и для ребенка, и для кормящей мамы все-таки определенные послабления. Дело в том, что здесь нужно понимать, что ребенок получает все необходимые продукты за счет того, что женский организм дает молоко для ребенка. Но и в связи с тем, что это повышенная всегда нагрузка, это, считайте, практически двойная нагрузка на организм женщины, тем более еще и после беременности, когда весь организм работает еще и на то, чтобы рос малыш. Значит, здесь это все очень важно и для женщины, и для ребенка. Для женщины в первую очередь это важно, потому что недостаток определенных микроэлементов, таких, скажем, как железо, кальций, он может спровоцировать много состояний, в частности, допустим, анемию, может спровоцировать некоторые нарушения, значит, работы костей, которые в перспективе очень быстро приведут к формированию остеопороза после определенного жизненного промежутка времени. Для ребенка, конечно же, но молоко, оно ведь формируется из того, что мама кушает. Если оно будет все-таки объединенным по определенным составным частям, ребенок не будет дополучать питание. Это приведет к недостаточному правильному его формированию. Это приведет обязательно к дефициту иммунитета, и это приведет к очень высокому риску развития инфекционных заболеваний. Тут, в общем-то, достаточно простая и очень часто встречающаяся цепочка. Что касается принципиальных и непринципиальных вещей, значит, в этой ситуации, конечно же, в каждом конкретном случае здесь, если говорить как врачу-гастроэнтерологу и диетологу, то я хотел бы сказать, что, конечно же, крайне желательно было бы оставить в диете, в питании рыбу. Значит, если говорить в отношении, так сказать, вот текущего поста, крайне желательно было бы сохранить молоко. Значит, и крайне желательно было бы сохранить, значит, растительное масло. Вот мясо, яйца, в принципе, не являются таким уж вот совершенно незаменимым продуктом в этой ситуации, то есть на тот момент поста, в общем-то, можно ограничить себя вот в этих как таковых продуктах. Хотя, конечно, нельзя это назвать такими стандартными прописными ограничениями, потому что здесь, сами понимаете, одинаковых ситуаций не бывает, одинакового течения беременности не бывает. Если это все сопряжено было с тяжелым течением беременности, с заболеваниями почек, значит, с токсикозами, когда была повышенная нагрузка на организм, там, возможно, еще и, в общем-то, конечно, более такие серьезные послабления как таковые. Но если брать вот все категории, на самом деле, так сказать, людей, то я думаю, что, конечно же, вот с точки зрения, так сказать, вот современных некоторых изменений, которые произошли, то и спросить разрешение на послабление поста, наверное, могут, ну, люди, которые занимаются, значит, вот путешественники, там, профессиональные или полупрофессиональные, я думаю, что это сейчас совершенно не проблема для соблюдения поста. Это люди, которые могут соблюдать пост с точки зрения, говорю, как врача. Вот, военные тоже здесь, наверное, не стоит так вот прилепить кляксу, так сказать, о том, что вот, значит, раз ты носишь форму, значит, пост тебе соблюдать можно не соблюдать. Конечно же, если человек находится в горячих точках, у него постоянно ежедневно жизненно опасные ситуации, здесь требуется повышенная нагрузка, здесь эта ситуация ясна, но если человек находится во время мирной жизни, так сказать, не при исполнении воинских обязанностей каких-то тяжелых, там, не несет боевое дежурство, то я думаю, что здесь человек сам должен для себя правильно решить все-таки возможность соблюдения поста. Вот. Ну и остается категория, которая чаще всего вызывает большое количество вопросов, это больные люди. Повторюсь еще раз ситуацию, конечно же, если у человека заболевание не находится в стадии обострения, то в принципе каких-то прописанных ситуаций для вот соблюдения поста, несоблюдения поста, извиняюсь, нет. То есть здесь любой человек при состоянии, так сказать, вот ремиссии и такого хорошей компенсации заболевания может и должен соблюдать пост. Если же заболевание приводит у него к инвалидности и постоянно находится в состоянии обострения, здесь требуется, конечно, индивидуальная консультация для того, чтобы определить те или иные вещи. И вот, в частности, перед передачей был задан вопрос, вот при вялотекущем гепатите С и панкреатите, какое можно послабление во время поста? Но здесь могу смело сказать, что, в общем-то, и вялотекущий гепатит С совершенно не требует никаких ограничений во время поста, то есть человек может с точки зрения физической соблюдать пост, тест, и если врач утверждает, что это не так, то я думаю, что здесь наши точки, значит, вот мнения расходятся, и я, как специалист, который занимается заболеванием желудочно-кишечного тракта, здесь никаких противопоказаний не вижу. Что касается панкреатита, то панкреатит урознь. Если это активный такой, агрессивный панкреатит, который сопровождается постоянными болями и нарушениями стула, да, здесь возможно послабление во время поста, то есть человек хотя бы должен употреблять рыбу, хотя бы должен употреблять, значит, растительное масло. Вот. Но если это панкреатит вялотекущий, не проявляющийся активными симптомами, то и все каноны поста для него не являются противопоказанными, а даже на самом деле полезными. У нас очередной звонок. Алло, мы вас слушаем.
Скажите, у меня в желчном пузыре камни. Два камня 35 миллиметров на 33. Хотели сделать операцию, так, но и у меня так как большое давление... Очень я гипертоник. Мне отказали в операции.
Так.
И сказали мне в УЗИ, что камни-то в плохом состоянии у меня находятся, в таком, что опасное.
Угу.
И вот сейчас мне операцию отказали и сказали, ждите, когда у вас будет большой приступ. Тогда, мол, вы вроде того, что вызовете скорую помощь, и тогда уже давление есть, нет, не знает, будут делать операцию. И еще у меня второе. Я онкобольная с большим стажем, так? Я бы хотела у вас спросить, как мне способ поддерживаться его, и что можно?
Значит, что могу сказать в отношении онкологических заболеваний? Дело в том, что существует такое медицинское представление и канон, что если у человека, ну, как бы прошло 5 лет уже с момента оперативного лечения онкологического заболевания, может быть, каноны периодически меняются, но большинство людей считают выздоровевшими. И поэтому здесь, ну, есть предосторожность в рамках наблюдения, в рамках лечения, но как такового уже состояния онкологического практически нет. И в этой ситуации соблюдать пост совершенно возможно. Что касается вот ситуации, как всегда мы повторяем, еще индивидуального введения, это и прописано во всех канонах поста. Конечно же, пост должен всегда оцениваться и человеком, и окружающими с точки зрения того, чтобы он не приводил к измождению. Если у человека есть все-таки хронические, даже дремлющие заболевания, он нормально переносит пост, но он видит, что он очень быстро худеет, у него нет физических сил, нет эмоциональных сил даже соблюдать каноны поста и обыкновенные свои жизненные мероприятия, то здесь, конечно же, нужно, значит, послабление поста для того, чтобы вот отрегулировать ситуацию, потому что не всегда бывает так, что организм готов и может все это переводить. К счастью, это не часто бывает, но такие ситуации возможны, и тут переусердствовать, конечно же, ни в коем случае нельзя. Но если онкологические заболевания были давно уже достаточно, нет никаких противопоказаний. По поводу вашей гипертонической болезни, если у вас еще есть и избыточная масса тела, это очень просто посчитать. Скажем, кстати, вот рост человека, условно говоря, 160 сантиметров, вычитаем 100, идеальная масса тела должна быть. Это грубая очень формула, она так на практике легко помогает, должна быть где-то 60 килограмм. Если есть избыточная масса тела, то вообще оснований для постата при гипертонической болезни очень-очень много на самом деле. Потому что даже во всех международных рекомендациях прописано, что отказ от соли, значит, регуляция массы тела является важнейшими составными средствами немедикаментозного лечения гипертонической болезни. Везде прописано, что снижение, значит, массы тела, значит, на определенное количество килограмм, оно снижает давление. Это и снижает потребность в лекарствах, и, естественно, это значительно легче протекает заболевание с минимумом осложнений. Что касается камней в желчном пузыре, напрямую они не являются противопоказанием для соблюдения поста. Значит, хотя бывает редко иногда ситуация, за которой нужно бдить, это то, что если человек неумеренно и неправильно, скажем, вот входит в пост и соблюдает пост, если у него на этом фоне резко снижается масса тела, то у него это может в некоторых ситуациях спровоцировать образование мелких камней, обострение вот холецистита, хотя это бывает, к счастью, не часто, то есть здесь ситуация возможна, но развивается очень и очень редко. Но если взять такую гипотетическую ситуацию, что вот у человека, допустим, онкологическое заболевание пролечено, но было все-таки не 5 лет назад, то, конечно, ему в виде послабления во время поста желательно, чтобы шел все-таки какой-то белок, то здесь возможно, значит, включение в пост хотя бы мяса рыбы, вот, и растительного масла. Это, в общем-то, для того, чтобы компенсировать определенные особенности, значит, вот питания для поддержания иммунитета вполне достаточно. Ну, что касается гипертонической болезни, здесь также вот из всех исключаемых составных частей, если есть какие-то ограничения по посту физически, то есть если, допустим, заболевание, гипертоническая болезнь сопровождается сердечной недостаточностью, если гипертоническая болезнь очень высокая, был инсульт, скажем, уже осложненный, то здесь хотя бы растительное масло и рыба, они скомпенсируют те потребности, которые нужны на уровне. Ну и, в общем-то, вот в предыдущем вопросе я забыл отметить, и сейчас хотел бы еще отметить, конечно же, с точки зрения любой профилактики, если у человека есть заболевание, и он соблюдает пост, крайне целесообразно, нет никаких оснований отказываться от приема поливитаминов. Это могут быть самые простые отечественные наши поливитамины, которые бы содержали витамины группы А, Е и Б. Вот. Но, значит, они вполне необходимы для того, чтобы компенсировать затрату, потому что многие люди сейчас и во время поста исполняют и физические какие-то обязанности, и умственную, значит, работа достаточно высокая. Поэтому здесь, конечно же, прикрывать потребность вот в витаминах, микроэлементах целесообразно. Такая же ситуация годится и для, и необходима даже для беременных и кормящих женщин. То есть это вообще современный стандарт ведения таких, значит, вот, значит, у нас наблюдать за людьми, чтобы они принимали поливитамины, особенно для профилактики, значит, гиповитаминоза, если идет повышенный расход витаминов и микроэлементов. У нас очередной вопрос. Алло, мы вас слушаем.
Видите, пожалуйста, как можно, нужно поститься при шизофрении?
Каких-то ограничений совершеннейших при, значит, данном заболевании нет. То есть пост, он совершенно стандартный, никаких послаблений, если это не какие-то там тяжелые формы, если человек спокойно находится дома, если человек принимает регулярно лекарства и живет сейчас в состоянии компенсации, никаких особых ограничений во время поста, никаких послаблений во время поста не нужно, то есть пост совершенно стандартный и классический, то есть нужно ограничивать мясо, рыбу, яйца, молоко, растительное масло и, значит, вот соблюдать пост по всем правилам и канонам как таковым. У нас очередной звонок. Нет, пока. Ну, звоните нам, пожалуйста, мы с удовольствием выслушаем ваши вопросы. Телефон нашего эфира 217-93-37. Я напомню, телефон 217-93-37. Мы проводим горячую линию. Мы будем проводить несколько передач для того, чтобы помочь вам все-таки медицинским советом в рамках соблюдения поста. Вот. И важная ситуация, о которой я в самом начале передачи говорил, это, в общем-то, о важности поста, о важности православного поста и по профилактике, и по лечению многих заболеваний. Ну и последняя ситуация, которой я коснулся, которая активно очень в последнее время развивается, по-медицински это называется канцеропревенция, а в настоящее время это, переводя на русский язык, это называется, значит, область медицины, которая занимается профилактикой раковых заболеваний. Дело в том, что, ну, до сих пор до конца нам непонятны многие механизмы и структуры развития онкологических заболеваний, но в частности онкологические заболевания со стороны желудочно-кишечного тракта, во многом они становятся более или менее понятными в силу того, что мы сейчас активно знаем, какие заболевания особенно рискованы для развития рака той или иной локализации. Если говорить в общем, мы, может быть, какие-то ближайшие передачи посвятим некоторым нюансам, но если говорить, вот, допустим, в отношении наиболее распространенной локализации, таких как вот рак желудка, то в отношении рака желудка четко прослеживается несколько важных факторов, которые приводят к развитию этого заболевания. Отчасти одним из важнейших факторов является наследственность, но мы не можем контролировать ситуацию, вот с какой человек родился, то есть он родился от родителей, и дай бог, надо таким и жить. Вторая ситуация – это хронический гастрит, это воспаление слизистой желудка, ассоциированное с микробом, с геликобактером, так называемым. И сейчас мы четко знаем, что вовремя пролеченный хронический гастрит, а практически 90 с лишним процентов гастритов, ассоциированы с этой инфекцией, вовремя пролеченный гастрит – это всегда серьезный вклад в профилактику развития, значит, аденокарцинома, рака желудка. Поэтому даже в международном соглашении четко прописано, у людей, у которых есть ближайшие родственники, болеющие раком желудка, дело в том, что эта инфекция, она передается внутри семьи очень часто, им особенно важно и необходимо провести лечение от этого микроба. И поэтому, значит, вот люди, которые слушают и знают, что вот у них есть родственники, которые болели, значит, этим достаточно серьезным заболеванием, не нужно откладывать в долгий ящик, нужно пройти профилактический осмотр, пролечить хронический гастрит, если таковой имеется, и серьезнейшим образом, значит, вот сделать определенные профилактические мероприятия. Но третья важнейшая составляющая, значит, вот профилактики рака желудка, которая особенно актуальна у нас, вот, ну, допустим, в сегодняшней передаче, это отмечено то, что особенности питания человека, они серьезным образом сказываются также на риске развития рака желудка. Причем дело в том, что здесь нужно понимать, что вот, вот человек задумался, допустим, лет там в 40, а вот дай-ка я, значит, вот пособлюдаю пост и, значит, буду, кстати, опираться там на какие-то особенности профилактики рака желудка. Это, к сожалению, мысли такие вот, такие фантастические, неправильные. Четко показано, что серьезная профилактика, она должна закладываться с детских и юношеских лет, и откладывать, значит, время правильного питания и постов далеко не нужно. Четко показано, что люди, которые кушают достаточное количество овощей, фруктов, у них риск рака желудка значительно меньше, чем люди, у которых потребляют мясо, значит, разные, так сказать, вот, копчености и такие вот специфические формы приготовления мяса. Это как раз является таким стимулирующим фактором, для провоцирующим фактором для развития рака желудка. Поэтому пост сам по себе, он закладывает еще очень много полезных аспектов в рамках профилактики онкологических заболеваний как таковых. У нас очередной звонок. Алло, мы вас слушаем.
Объясните, пожалуйста, как вы относитесь вот к соевым продуктам, мясопродуктам, к молоку? Можно их сейчас принимать в пост?
Да, конечно же. То есть соевые продукты, продукты, которые приготовлены на основе сои, они в последнее время являются таким достаточно качественным, качественной составной частью поста. Доказано, что соя сама по себе, она содержит очень много полезных и важных микроэлементов, и она во время поста может компенсировать массу тех витаминов, микроэлементов, которые уже не поступают в организм с ограничением, скажем, то, кстати, обычной пищи. Поэтому отношусь, в общем-то, хорошо. Здесь есть несколько дискуссий, которые во всем мире были. Дело в том, что большинство сои сейчас, оно генетически модифицировано как таковое. И вот год назад у нас в Москве на конференции была очень активная дискуссия в отношении того, вредно или полезно соя генетически модифицированная, как к этому относиться. Насколько я знаю, сейчас законодательство требует обязательно указания на упаковке продуктов, генетически модифицировано или нет, то есть как бы были ли какие-то манипуляции над этим продуктом, которые приводили к изменению структуры. Это раз. И второе, во всем мире все-таки сейчас нет никакой паники, есть такое спокойное отношение к генетически модифицированным продуктам, то есть каких-то осложнений от этих продуктов не видится, то есть пока, да и вообще, значит, на основании современных данных, так сказать, сою и ее аналоги, так сказать, можно употреблять достаточно спокойно, без каких-то опасений.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот у меня такой вопрос. У меня бронхиальная астма, гормонозависимая. Вот нужно ли, я принимаю
Гликокортикостероидные
препараты,
да.
Поликортикостероидные, угу. В частности. Вот какие-то ослабления у меня есть в посте или нет?
Если, спасибо за вопрос, если заболевание протекает у вас стабильно, нет приступов удушья, чаще положенной ситуации хотя бы там, ну, не чаще одного-двух раз в неделю, если эти приступы компенсируются вот, терапией, поликортолоном и ингаляторами, которые вы используете, то никаких, значит, особенностей в рамках ограничения поста нет. Я думаю, что даже наоборот совершеннейшее полезно по одной простой причине. Вы, конечно же, знаете, что бронхиальная астма – это иммуноопосредованное заболевание, в развитии которого играет огромную роль аллергические реакции. И в первую очередь это, значит, пищевая аллергия. И очень часто люди, так сказать, вот затрудняются и не знают, на что развиваются те или иные аллергические реакции, или кожные, или, допустим, связанные с нарушением дыхания. Но чаще всего совершенно понятно, что это реакция на молоко, на яйца, на сорта, некоторые мяса, на некоторые сорта рыбы. Поэтому здесь, наоборот, является такая так называемая элиминационная удаляющая диета во многом полезная. Конечно, здесь нужно аккуратно быть, так сказать, вот, с введением какой-то растительной пищи, с изменением диеты для того, чтобы не спровоцировать какую-то аллергию, связанную на растительные продукты, но никаких таких вот ограничений медицинских, врачебных нет. Важная особенность, конечно же, помните, за индивидуальным контролем, за, значит, естественно, индивидуальным течением вашего самочувствия во время поста. Если появляются какие-то, значит, непонятные симптомы, нужно посоветоваться с врачом. Если появляется ухудшение течения заболевания, то, конечно же, здесь нужно согласовать и такой параметр, как пост, в рамках определенного, как бы, осложнения течения заболевания. Еще один был маленький вопрос у нас, значит, вот до эфира. Тяжесть в желудке не проходит, лечится ли это? Да, безусловно, лечится. Самое главное, что нельзя ни в коем случае оперировать какими-то отдельными симптомами, отдельными проявлениями болезни. Для того, чтобы понять, с чем связана тяжесть, нужно вообще понять, что под ней скрывается. Под ней может скрываться язва, эрозия, гастрит, атрофический гастрит и стрессовое расстройство желудка. И как только будет поставлен диагноз, а это можно сделать только, диагноз можно поставить только после фиброгастродуоденоскопии, значит, уже тогда можно уже целенаправленно назначать лечение. Если это гастрит, то это лечение связано с снижением воспаления. Если это, значит, стрессовое расстройство желудка, то препараты, которые бы нормализовывали работу нервной системы. В этом плане всегда начинайте с диагностики. Всегда говорю, нельзя заниматься по принципу «исцели себя сам». Есть какой-то симптом, и что от этого нужно скушать? Нужно совершенно четко всегда идти через этапы диагностики, через качественное медицинское наблюдение, и тогда будет, конечно же, успешно решен вопрос в рамках лечения. Спасибо всем за вопросы. Я всем желаю здоровья и, значит, терпения во время поста. Как всегда, напоминаю вам, только молитва и квалифицированный врач – залог нашего с вами здоровья. Не болейте и помогай вам Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.